Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И прямо сейчас попытаемся разобраться в том, что произошло накануне в Московском областном суде. С нами Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, обозреватель Московского комсомольца. Здравствуйте, Ева.
Добрый день.
Давайте так, что нам известно на эту минуту? Сейчас уже по данным средств массовой информации, как будто бы мы знаем о гибели четвертого участника вот вчерашних событий, участника банды ГТА, который напал на своих конвоиров, и дальше начинаются вопросы. Почему двое конвоиров на пятерых подсудимых? Почему в лифте, хотя это не предусмотрено правилами техники безопасности? Возможно, это была подготовленная какая-то акция или нет? Давайте вот все по пунктам.
Да, давайте. Да. Смотрите, на самом деле у нас к конвойному полку больше всего было вопросов. У нас у правозащитников, потому что заключенные, особенно московские, из московских изоляторов, часто жаловались на то, как их перевозят. Во-первых, очень долго эта процедура происходит. А во-вторых, им приходится зачастую там проводить в душных помещениях, в автозаках, скученными. И все это потому, что якобы не хватает, с одной стороны, сотрудников, с другой стороны, техники.
Сразу буду уточнять. Да, да. Конвойный полк, он подчиняется Росгвардии.
Нет, что вы, не, тоже не в СИН. МВД – это полицейские, МВД. Конечно. Угу. Да.
Так.
И, собственно, мы знали о том, что есть нехватка кадров давно, но всегда это было, знаете, как такое неписанное правило. Никогда не экономили в кавычках на случаях, когда это громкое дело, во-первых. С другой стороны, когда это такая серьезная банда, когда это ОПГ, а в данном случае мы говорим о нем. И действительно, вот то самое дело, которое прогремело на всю страну. Вот приведу в качестве примера Сергея Полонского, бизнесмен, строитель. Все понимали, что он ни на кого не набросится, ничего с ним не случится. И вообще, ну, понятно было, что это достаточно мирный человек, обвиняемый в мошенничестве. Тем не менее, его охраняли 6-8 конвоиров, собака, руки за спиной. То есть все было очень серьезно, наручники. И он каждый раз говорил: посмотрите, что вы делаете, я же не маньяк, я же не преступник. Не согласиться с ним было очень, конечно, сложно. И в это же время мы видим, как 5 опаснейших членов банды, среди них был лидер, их конвоируют 2 всего лишь человека, нет ни собаки, нет ни наручников правильно одетых, и причем из 2 конвоиров одна женщина. Но это по меньшей мере выглядит странно.
Здесь только одно объяснение рождается, то есть когда нужна картинка, тогда можно представить и 6, и 8 конвоиров, и сколько угодно, еще и собаку, на всякий случай. А когда интерес медиа теряется, и когда не для кого работать, тогда можно уже, ну так, сквозь пальцы смотреть на то, как конвоируются заключенные, сколько бы их ни было.
Может быть. Вы знаете, на самом деле судья обладает правом попросить об усилении конвоя, так называемый конвой конвоя. Что это означает? Это когда к обычному полицейскому конвою, к нему еще вот в сопровождении дается либо конвой ОМОН, либо спецназов СИН. Есть у нас такой спецназ. Вот, и, собственно, громкие дела они так и сопровождали. Я вообще не понимаю, почему в данном случае судья не подала ни одной заявки, и ни на одном из заседаний не присутствовал такой усиленный конвой. Вот для меня большой вопрос. И, в принципе, вот понятно, что все служебные инструкции, они ДСП. Так называемый
для служебного пользования.
Да, 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 да. И мы можем предполагать, там, какие есть у них вот нормативы, но все-таки вот те сотрудники, которые когда-то служили в конвойном полку и которые сейчас могут об этом говорить, они уверяют, что минимум на одного заключенного полагается 2 конвоира. Я это как правозащитник подтверждаю. Почему? Потому что при мне огромное количество раз заключенных там привозили в СИЗО, увозили, поднимали в камеры, и никогда не было случая, чтобы вел его меньше, чем один сотрудник. Ну, не было такого. Более того, были ситуации сложные. Например, в суде, когда заключенных можно было бы вывести сразу, там, потому что они на одно заседание или в один зал, сразу там 2-3 человека, но конвоиров всего было 2, поэтому закрывали заключенных в специальной клетке, поднимали одного с 2 конвоирами, там спускались за вторым, и снова вот такая процедура долгая, тщательная, но вот все соблюдалось. Я не могу дать ответы на вопрос, почему это не произошло в Московском областном суде, то ли потому, что действительно не было внимания уже прессы, все расслабились, сами заседания за последнее время были достаточно скучными, монотонными, потому что их череда целая была. Дело сложное,
более
большое.
Более того, они часто переносились. Просто накануне мы общались с нашим коллегой из медиазоны, который рассказывал следующее, что он долгое время следил за этим процессом, приходил на заседание, но после определенного количества этих заседаний, которые переносились из-за неявки адвокатов, адвокаты были назначены, он просто перестал приезжать туда, потому что это потеряло всякий смысл. Ну, процесс тянулся уже год, и внимания медиа к нему практически никакого не было.
Да-да.
Все ждали только уже приговора. Когда же он состоится, тогда, наверное, было бы и конвойных в достаточном количестве.
Достаточно, я думаю. Тогда бы, может быть, и усиление было бы, и спецназ, ОМОН, все. Но в данном случае, в любом, мне кажется, очевидно, что было нарушение всех норм. И вот сейчас спорят, могла ли быть женщина в конвое или нет. А вот насколько я знаю, и свидетелем чего была, всегда женщина присутствует, если конвоируют женщин-заключенных. Но никогда такого не было, чтобы при конвое мужчин. Я, по крайней мере, такого не видела ни в судах, никогда забирали из изоляторов, не привозили в изоляторах конвойную. Никогда не видела. Поэтому очень много странностей. Есть такая конспиративная версия, да, которая говорит о том, что, может быть, там специально где-то кто-то там посодействовал тому, чтобы какая-то неправильная заявка пришла в конвойный
среди
полк.
Нашей аудитории, я так понимаю, это вообще лидирующая версия.
Да, 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 да. И вот якобы... Ведь понятно, что каждый конкретный конвойный, он не знает зачастую, какого заключенного он везет. У него есть там минимальная карточка такая с минимальной информацией, там может быть статья, но не более того, фамилия, имя, отчество. Я вас уверяю, конвойные, они загружены работой, у них семейные дела, они никогда не пробивают каждого заключенного, которого предполагается им конвоировать в интернете накануне там, да, вот этой самой поездки.
То есть им все равно?
Им сказали? Им все равно, абсолютно, да. И может быть это верно. Это как доктор, который приходит в сезон, не должен знать, за какое преступление сидит человек. Так и здесь. Им без разницы, кого конвоировать. Но именно руководство должно было продумать и направить конвой усиленный, либо же там просто хотя бы там, пусть бы если на два человека на каждого заключенного, получается 10 хотя бы конвоиров было. Почему это не произошло? Вот у меня вопрос. Вот вопрос к руководству. Как такое вообще может быть? Огромная проблема.
На эти вопросы кто-то пытается сейчас отвечать?
Вы знаете, пытаются. Все, в принципе, приходят к мнению, что есть вина конвойного полка. Никто не может понять, честно, на каком уровне произошел сбой и почему случилось, что так мало было конвоиров. Пытаются в защиту этой службы все-таки высказать версию, что на самом деле якобы достаточно было и двух. Но это не так, я вас уверяю. Это вот из серии, что доказывать совершенно вещи, которые очевидны. Пытаются сейчас как-то, даже, насколько знаю, провести не просто служебные проверки, но еще разобраться, нет ли там смыслов по уголовному преследованию. Поэтому мы сейчас вот смотрим, ожидаем, СК разбирается, прокуратура разбирается, сами конвойные, у них служебная проверка внутри. Вот тут целый ряд различных организаций, которые сейчас в этом копаются. Я не знаю, до чего они докопаются, потому что мне всегда в этом случае вспоминается история со смертью Евдокимова в СИЗО. Огромное количество тоже наехало проверяющих, там и СК, и прокуратура. И, казалось бы, чего проще? Вот заключенный, вот он умер, посмотреть, какие раны, убили ли его, не убили. До сих пор мы не находим ответа, и нам никто так не может заявить, было ли это убийство или самоубийство.
Правозащитников вообще допускают до этого расследования? Или это, скорее всего, будет именно служебное внутреннее расследование, результаты которого нам потом уже предоставят и скажут, мы пришли к версии, что вот так и так было, вот эти и эти будут наказаны, все.
Мы как допускаемся вот к подобного рода расследованию, то есть мы уже сделали запрос, в котором просим все-таки нам уточнить, сколько полагалось конвоиров в этой ситуации. Вот.
Еще раз подчеркну, это все-таки информация для служебного пользования, и мы знаем только со слов тех людей, которые служили.
Да-да-да. Но в данном случае, тем более, когда случилась трагедия, я считаю, что мы, общество, в данном случае мы делаем запрос от общества, имеем право знать, как полагалось, вот как должны были, да, в избежание всяких опасных ситуаций. Поверьте, в суде в этот момент могли находиться кто угодно, и мы с вами в том числе. Вот, поэтому нам важно знать, сколько должно было быть конвоиров и почему их там не было. Вот такая информация, она должна быть доступна, и мы вот сейчас запрос подготовили, будем надеяться, что нам ответят.
Насколько версия о том, что это могла быть какая-то спланированная акция, провокация, может соответствовать действительности?
Знаете, есть по этому поводу даже две версии. Первая версия, что все-таки им планировали побег, поскольку банда крупная, у нее остались покровители на воле.
Это достоверная информация, что у них остались?
Вы знаете, тут мы можем всегда поставить это под сомнение.
Хорошо.
Да, да.
То есть это предположение?
Предположение, но банда действительно очень крупная. Вы имеете в виду, она действовала достаточно долго. Для того, чтобы поймать, потребовались огромные усилия и куча времени, как вы знаете. Плюс количество жертв тоже гигантское, и до сих пор еще, наверное, до конца не ясно, сколько было украдено всего, да, вот этой бандой. Поэтому стоит предполагать, что кто-то еще, может быть, там где-то затихарился, есть на свободе какие-то, либо покровители, либо те, кто принимал какое-то участие, но остался за кадром. Мы ведь тоже прекрасно понимаем, что зачастую деятельность ОПГ не обходится без вот поддержки, да, каких-то оборотней в погонах. И это нормально, это вот такая у нас, к сожалению...
Реальность.
Да, реальность, да. Поэтому в данном случае вот мы предполагаем, допустим, да, что вот им просто организовали побег, но что-то пошло не так. Пошло не так, то есть для них сделали условия максимально, да, подталкивающие их как раз к тому, чтобы совершить такой шаг, чтобы вот взять оружие, ну, всего лишь двое конвоиров.
Несколько нарушенных инструкций, да, подряд, женщина-конвоир, да, вооруженные, в лифте, в тесном замкнутом помещении, где, получается, подсудимых больше, чем конвоиров.
Ну, в общем, как бы все очень просто, и вот, возможно, с ними как-то связались даже, вот, с учетом того, что они находились в СИЗО, вроде бы как даже на спецкорпусах. Ну, вот, допустим, но пошло что-то не так, потому что могли не предусмотреть, что окажется в этот момент в суде вот сотрудники ОМОН. Насколько я знаю, по самой последней версии, именно сотрудники ОМОН оказали вот действительно профессиональное сопротивление, и именно благодаря им удалось банду все обезвредить.
Они конвоировали другого
подсудимого. Абсолютно, да, абсолютно. Вот это вот стечение обстоятельств, возможно, им помешало. Если бы не так, возможно, они бы совершенно бескровно смогли бы аккуратно уйти, мы предполагаем. Ну, на самом деле ведь это достаточно просто, если взять, например, заложники вот того же председателя суда или заместителя председателя суда. Ну, если они, это я сейчас рассуждаю, да, вот да, так, как они могли бы рассуждать. А это вот первая версия. А вторая версия, она такая почти конспирологическая, о том, что специально им дали шанс как бы совершить побег, подтолкнули их невольно к этому побегу именно для того, чтобы ликвидировать в конечном итоге. Ну, и, соответственно, что нацелены были на то, чтобы вот...
Чтобы они не дали каких-то, да, дополнительных,
да, да,
показаний.
Это получается, знаете, как совершенно такое легальное устранение, потому что стрелять при попытке побега разрешено, и за это никому ничего не будет. Вот в данном случае все в порядке. Но вот версия, наверное, такая достаточно... может быть, сомнительно или несомнительно. Я, кстати, опрашивала самых разных людей. В пользу этой версии почему-то выступают криминальные авторитеты. Знаете, чем они это объясняют? Они говорят, что ведь многие члены банды получат, скорее всего, не пожизненные сроки, а ну, те, которые второстепенные, третьестепенные участники, они пойдут в обычные колонии. И в этих обычных колониях они представляют угрозу. Угрозу для контингента. Почему? Потому что сейчас вот формируется новая каста, называют они ее зеленые. Это как раз те люди, которые вот участвовали в ИГИЛ, там, да, каким-то образом, может быть, не
так... Связанные с исламом.
Да-да-да, связанные с исламом, там, но, в общем, радикально настроенные и такие экстремисты, и хотя они попали туда не по этим статьям, но, оказавшись там в колониях, они начинают собирать вокруг себя азербайджанцев, там, таджикистанцев, в общем, представителей Средней Азии, которые, в свою очередь, попали в колонию за какие-то незначительные преступления. Это может быть кража, может быть, там, ну, что-то такое мелкая драка, и вот они из них формируют вот такие вот отряды бойцов, которые после освобождения, они уже могут там отправляться в Сирию или куда угодно. Я, на самом деле, скептично отношусь к этой версии. С другой стороны, совсем недавно у нас была стычка между такими зелеными и одним вором в законе по кличке Шляпа. Он пытался вот подобную группировку в колонии, вот, к сожалению, сейчас не помню, в какой именно, попытался ее, ну, так сказать,
приструнить и ликвидировать?
Да, разобщить. Потому что вот эти зеленые, они не живут ни по понятиям преступного мира, ни по воровским законам, они не сотрудничают с администрацией, они вообще всячески себя отделяют от всех. И вот такой, собственно, их мирок, который не подконтролен никому. Вот. И вот как бы опять-таки там назревают все время какие-то страсти, вот эти все экстремистские вещи там якобы как на дрожжах. В любом случае, стычка была, это факт доказанный. Вот. И то, что зеленые появились тоже, вот это вот новая каста, это новое явление вообще в преступном мире, потому что до сих пор, ну, не было такого, там были совершенно там другие, может быть, вы знаете, там были мужики, там блатные, вот как они, да, их называли. Ну вот, а это вот совершенно новая каста, зеленые. Тогда, может быть, имело смысл, чтобы вот такие люди не оказались вообще в колонии, да, и какие-то там смуты не поднимали, их ликвидировать. Но, на мой взгляд, очень сложная операция была бы, и надо было как-то стратегически это подумать, обосновать. Никто бы не решился отдать такой приказ. Мне кажется, это было бы все-таки достаточно рискованное дело, тем более, что ведь в таких случаях никогда не знаешь, как пойдет все. Вот если они понимали, что вот могут завладеть оружием, никто не знал, как они дальше поступят. А если бы они пошли и стали всех стрелять? Вот могло развернуться как угодно, риски слишком большие, необоснованные, поэтому непонятно. А ликвидировать-то ради того, чтобы они не дали дали каких-то показаний, тоже, на мой взгляд, наверное, немножко такая полубредовая версия. Почему? Потому что все, что нужно, можно было их из них, что называется, выбить, и когда
в течение
они были,
года.
Да, и в ИВС, и в СИЗО, ну, по крайней мере, там попытаться уговорить или раскрыть, да, там все достаточно просто на сегодняшний день. Поэтому, вот не знаю, и то же самое в колониях можно всегда устроить, как говорят те же сотрудники спецслужб, там смерть от сердечного приступа. Это будет менее заметно, да, чем вот взять вот так вот показательно ликвидировать. То есть сначала спровоцировать на побег, а потом ликвидировать. Поэтому остается у нас главная версия, что все-таки стечение обстоятельств, либо же им действительно пытались организовать настоящий, самый настоящий побег, и они должны были оказаться на свободе и потом где-то прятаться и, может быть, продолжаться каким-то своим темным делом.
Преступная халатность или попытка организации побега. Две преобладающие версии.
Да.
Все, без провокаций и без подстрекательства к этому побегу, а вот именно что? Хорошо.
Да.
Тогда, известно ли о том, сколько было у них конвоиров, когда их привозили на предыдущие заседания? Известно ли, в каком порядке они конвоировались там на протяжении последних месяцев? Или пока эта информация тоже недоступна?
Вы знаете, вот коллеги, которые все-таки присутствовали на заседаниях судебных, они вот четко, естественно, никто не считал, но конвоиров было гораздо больше. То есть это была обычная практика.
Но это когда еще журналисты приезжали на эти заседания.
Да. То есть понятно было, то есть, что их было много, там 4, 5, 6 и больше человек. А я точно знаю, вот как раз как правозащитник, поскольку посещала СИЗО и посещала их в камерах тоже, что все они стояли на учете как склонные к побегу и склонные к нападению. То есть это абсолютно точно.
То есть даже попасть к ним туда, в камеру, для вас непросто?
Нет, на самом деле мы можем попасть в камеру к любому маньяку, и это все нормально.
Но просто... если это какой-то особый статус у них, особый статус, и особый режим?
Особый статус, ну, режим особый, он в чем заключается? Он обычно заключается в том, что такие люди находятся в камерах с видеонаблюдением, что когда их переводят, там, не знаю, там, в следственный кабинет, к адвокату, в баню выводят, то всегда количество конвоиров... Теперь уже речь идет о тюремных, да, сотрудниках, их больше. То есть они более внимательны, они могут лишний раз там где-то надеть наручники, именно потому что этот заключенный склонен к побегу. Получается, что все знали внутри изоляторов, где они находились, что вот они такие, они склонные, они могут напасть, и там соблюдали эти меры. Но почему-то, как только передали их полицейским и сказали «везите в суд», полицейские об этом напрочь забывают, либо же вот в моменте передачи не было согласованности, что ли, какой-то, то есть они не сообщали им, кого они передают. Очень много странностей. Обычно все равно есть какие-то пометки на личных карточках тех заключенных, которые вот представляют такую действительно серьезную опасность общественную. Почему в этом случае этого не произошло? Вот есть сомнения у меня.
Первый, с кого планируете спрашивать, это кто, командир полка?
Да, конвойный полк. Скорее всего, лично командир не подписывал вот подобного рода наряды в кавычках.
Но он все равно отвечает, потому что это под его началом.
Он отвечает, да. Но нужно понять, вот какие люди там, какие сотрудники формируют вот эти наряды в каждый день, и кто в этот день как раз сделал такую выписку, да, что именно вот двое конвоиров, мужчина и женщина, должны поехать для того, чтобы вот сопроводить эту банду из пяти человек.
Сами конвоиры, они сейчас как себя чувствуют? Есть информация об этом?
Мало. Я знаю, что женщина, вот, конечно, было ей очень трудно, поскольку ее ранили. Но вообще, мне кажется...
Там просто появлялись какие-то подробности чудовищные о том, что ее в лифте избивали и душили на протяжении 15 минут. То есть пока вот эта вся возня была в лифте, там несколько минут просто она оставалась наедине с ними, и с ней там довольно жестоко поступали. А дальше мы подробностей никаких не знаем.
Ну, мы должны как бы иметь в виду, что это действительно опасные преступники, ведь никто не сомневается, что они совершили это преступление практически, да, до суда они, конечно, еще считаются невиновными. До решения суда, но тем не менее, вот преступления, в которых их обвиняют, они очень серьезные, это количество убитых, это десятки человек, поэтому в том, что они могли душить, там, мучить и пытать эту женщину, у меня лично, например, никаких сомнений по этому поводу нет. Именно поэтому всегда возникает вопрос, когда женщина конвоирует вот таких мужчин, да, они там не все здоровые, я просто видела некоторых, и среди них них есть и щупленькие вот эти члены банды, но тем не менее, вот когда женщину заставляют конвоировать маньяка. Но вот в качестве примера приведу случай вот с одним человеком, которого обвиняли в серийном убийстве, и там был такой момент, когда даже сотрудница СИЗО к нему одна не могла подойти, поговорить с ним через дверь. Ее обязательно должны были сопровождать три мужчины.
Это в следственном изоляторе?
Это в следственном изоляторе. Это вот к тому, чтобы вы понимали. Они все, по большому счету, обвиняются в серийных убийствах, поэтому вот как допустить, чтобы женщина была с ними наедине, и чтобы вот так вместе они поехали в лифте? Ну, правда, это вот что-то вот из серии невероятного. Вот абсолютно невероятного. Я бы никогда не поверила в это, если бы это не случилось.
В самом Московском областном суде как сегодня обстановка? Есть данные?
Ну, на самом деле, наверное, в целом они поступили достаточно профессионально, вот когда там сработала сигнализация, да, и затем, если бы не это, пострадавших могло быть больше, мы сами понимаем. Вот,
там эвакуация как-то проводилась?
Да, да,
или
да,
просто
да.
Им наперерез бросились бойцы ОМОН?
Там была и эвакуация одновременно, и бойцы ОМОН вступили сразу в схватку, собственно, они как раз и убили. Возможно, все было бы хуже гораздо, если бы вот не было некой слаженной работы. Вот единственное, у меня претензия вот к суде, почему она не попросила усиленный контроль, зная, какое дело разбирает. То есть она-то точно была в курсе, что это за люди.
Я предлагаю сейчас уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Напомню, с нами заместитель председателя общественной и наблюдательной комиссии города Москвы, обозреватель МК Ева Меркачева. Ну и начнем с вопросов по телефону. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А это, знаете, как в фильмах голливудских. Мне кажется, что это все было спланировано, все обговорено, что их привезут туда, вот именно эта женщина, один сопровождающий, все это вот так вот устроится, но не до ранения вот этих вот, и им дадут возможность сбежать. И если бы не случайная вот эта полиция, как это, другая служба-то, то там еще неизвестно, чем бы закончилось. И судья здесь в чем-то все замешаны.
Спасибо. Вероятность того, что удастся прояснить, был сговор или нет, объективно выяснить это, она какова?
Мне кажется, на самом деле все очень просто. Было бы желание. Вот, и теперь нам важно понять, будет ли такое желание докопаться до истины. Знаете, как вот известна поговорка, главное в ходе следственных действий не выйти на самого себя. Так вот, это как раз та самая ситуация. Все очень просто. Смотрим, кто наряд расписал, да, кто эти люди, да, от кого конвойные получили приказ. Там, вот там все очень четко. Вот прям служебная цепочка, как раз в таких структурах все очень легко отслеживается.
Сергей пишет, это какими дебилами надо быть, пятерых особо опасных бандитов под конвоем из двух человек, они что, детскую группу вывели на прогулку, налицо халатность делает, вывод Сергей. Юрий пишет, ну так судья же не думала, что кто-то додумается их с двумя охранниками вести, она же их не на крыльце встречала, пишет Юрий. То есть судья-то знала, сколько их будут конвоировать или нет?
Нет, судья не знала количество конвойных сотрудников, однозначно.
Ну то есть по служебной инструкции положено столько-то, можно просить дополнительно, можно не просить,
да.
Все.
Возможно, она не знала, что обладает вот таким правом, а усиление контроля другими спецслужбами. Возможно. Ну, может быть, в этом не было раньше необходимости, поскольку Московский областной суд не рассматривал вот дела такого ранга, такого уровня. Хотя, опять-таки, для меня это странно, потому что вот московские суды очень часто используют вот подобное право, и очень часто они обращаются, например, к спецназу ФСИН. И спецназ тут же выделяет своих бойцов, они сопровождают, и никаких вот... Не было ничего подобного, вспомните, за последние годы.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ева, а как вы оцените, не стало ли это хорошей рекламой?
Кому?
Кому?
Ну, ясно дело, кому?
Нет.
Ну, террористам этим. Представляете, теперь их поклонники, да даже, мне кажется, обыкновенные бандиты с восторгом обсуждают это.
Такие... Ну, спасибо.
Да, ну, знаете, все-таки такая реклама получается с кровью, потому что, посмотрите...
Из пятерых четверо погибли.
Четверо уже погибли, да, из пятерых. Поэтому я не знаю, каким нужно быть таким простреленным на голову, в кавычках, чтобы, увидев, что произошло, пытаться там попасть в подобную банду или организовать ее. Мне кажется, вряд ли.
Раньше особо опасных преступников из одной банды даже перевозить вместе было нельзя, не то что их всех в один лифт сажать. Сейчас же полный беспорядок, пишет Юрий. Это его наблюдение за тем, что происходит. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор из Подмосковья. Это все, конечно, глупости, что вот говорили предыдущие. Это никакая не реклама, это никакая не спланированная. Это просто раздолбайство вот именно
конвойного полка.
Приставов, да. Почему? Потому что вот, допустим, в одном суде приходишь, там на тебя сразу трое накидываются, начинают буквально раздевать там, все проверять, да. А в других просто они могут стоять и просто плевать в потолок. У них служба охранников, то есть там развития-то никакого, это, к сожалению, просто нет. И поэтому нет никакого документа предписывающего, вот кто там, приказа, что их вот назначили. Просто их командир сказал, вот ты идешь там этих, там и все. И полное, как бы, ну, они чувствуют себя в безопасности в здании. Что они,
вы говорите,
что
как
может случиться?
Человек, который работал в конвое или который знаком с другой стороны?
Нет, вы знаете, просто
стороны.
Я юрист, хожу по судам, вот вижу просто работу приставов судебных. Как бы они, ну, хорошие люди, да, ничего не имеют. Но много сидят, они там переговариваются между собой, смеются постоянно, как бы, то есть,
есть.
Ну, у них
спасибо.
Вот день протекает вот так вот. Еще хотел добавить,
Нет, вы знаете, не успеем, к сожалению, потому что время наше подошло к концу. Единственное, вот с пометкой срочно, при конвоировании членов банды ГТА в Мособлсуде были допущены грубейшие нарушения. Директор Росгвардии Золотов. А с нами была Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, обозреватель МК. Спасибо, Ева.
Спасибо.
Приходите еще.
Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Украина подаст иск к России из-за строительства Керченского моста. Строительство моста в Крым через Керченский пролив ведет к убыткам для украинской экономики, в связи с чем Киев подготовит иск в Международный суд. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов, сообщается на сайте ведомства. Чиновник заявил, что ограничение судоходства по Керченскому каналу привело к убыткам Мариупольского и Бердянского торговых портов. В настоящее время подсчитываются недополученные средства. Сейчас с нами на связи юрист-международник Валерий Ванин. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы перспективы этого иска, если его будут рассматривать где-то в международных судах?
Ну, данный иск может быть рассмотрен в Международном трибунале по морскому праву. Россия и Украина являются участниками Международной конвенции по морскому праву и, соответственно, подпадают под юрисдикцию данного суда. Но тут не надо пугаться страшного слова «трибунал». Это, по сути, это международный арбитраж. Соответственно, Украине нужно будет доказать те убытки и те ограничения, поскольку мост, он же не перекрывает и не ограничивает судоходство. Другое дело, что предположение украинской стороны, что из-за того, что снабжение Крыма будет происходить через Керченский мост, и, соответственно, отпадет необходимость получения грузов, допустим, в порт Мариуполя и Бердянска, для того, чтобы каким-то образом, то есть транспортную логистику будет выстраиваться уже другим образом, то это, соответственно, это предпринимательский риск, он никакого отношения не имеет к суверенным правам Российской Федерации строить мост между территориями, которые относятся к Российской Федерации.
Валерий Эдуардович, но здесь масса тонкостей тогда возникает. Если мы говорим о том, что это будет трибунал по морскому праву, статус Крыма до сих пор еще не ясен для международного сообщества, потому что многие считают, что де юре это украинская территория, соответственно, здесь вопрос и по территориальным водам возникает мгновенно, и что касается Керченского пролива, тоже возникают вопросы. А какие здесь шансы у России, я бы так сформулировал?
Что касается преамбулы и де юре, куда относится Крым? Де юре Крым включен как по Конституции Украины, это часть Украины, по Конституции России, это часть территории России. Поэтому здесь значит, никакого приоритета у Украины нет. Это первое. А плюс никто не отменял право нации на самоопределение, закрепленное в основополагающих документах Организации Объединенных Наций. И, соответственно, крымский референдум, проведенный в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций.
Хорошо. Вот этот морской трибунал или трибунал по морскому праву, да. Он должен основываться на каких-то иных документах? Или он сам будет решать, чей Крым?
Украина не первый раз будет обращаться в этот трибунал. В 2016 году уже было подано в данный международный суд исковое заявление со стороны Украины в отношении Крымского шельфа. Угу. И до конца 2019 года будут проходить судебные слушания. Возможен второй иск, но я хотел бы обратить внимание на то, что при подписании конвенции и при ратификации конвенции в отношении Российской Федерации Россия делала очень важную, принципиальнейшую оговорку о том, что в отношении споров, касающихся деятельности по обеспечению соблюдения законов в отношении осуществления суверенных прав и юрисдикции России, конвенция не применяется, и у трибунала вот этого международного суда по морскому праву нет юрисдикции.
А это когда было сделано? Просто это похоже чем-то на решение ЕСПЧ, которое Россия теперь какие-то принимает, какие-то не принимает?
ЕСПЧ – это другая юридическая конструкция.
Понимаю.
Поскольку изначально судьи ЕСПЧ считали, что их юрисдикция, она превалирует над российскими судами. Но поскольку право на обращение в ЕСПЧ регулируется Конституцией, то Конституция находится выше юрисдикции ЕСПЧ, и, соответственно, решения Конституционного суда, они превалируют над решениями ЕСПЧ. В данном случае речь идет о международном соглашении, то есть вот этот международный трибунал возможен в силу подписания России международного соглашения. И при подписании этого международного соглашения Россия сделает письменную оговорку, что в отношении осуществления суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации у данного трибунала никаких полномочий нет. Соответственно, если будет вопрос вынесен, он может быть вынесен на рассмотрение трибунала, вопрос по шельфу Крыма, вопрос по Керченскому мосту. Но если он будет рассматриваться в разрезе суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации, то у этого международного трибунала нет юрисдикции над этими спорами.
Иными словами, трибунал может состояться, но решение этого трибунала Россия может не исполнить ровно потому, что, заключая соглашение, она сделала отдельную оговорку о суверенном праве. Все, точка, восклицательный знак.
Не совсем так. Трибунал может состояться, потому что у каждой стороны есть право подать иск. Но при рассмотрении по существу этого спора международный трибунал по морскому праву обязан принять во внимание оговорку Российской Федерации и не может выходить за пределы этой оговорки. И в споре, касающемся суверенных прав и юрисдикции России, трибунал не имеет права на основании правовых документов этой международной конвенции по морскому праву, которую ратифицировала Россия, он не может принять решение против России касательно суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации, в данном случае суверенных прав на Крым.
Последнее уточнение, Валерий Эдуардович. Над этим морским трибуналом есть еще какой-то суд, куда Украина сможет подать апелляцию?
Ну, если только в спортлото. Потому что это Международный суд Организации Объединенных Наций по морскому праву. Выше уже нет.
Спасибо. Это был юрист-международник Валерий Ванин.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евровидение изменило регламент из-за скандала с Юлией Самойловой. Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая пропустила Евровидение 2017, а также срыв сроков подготовки к проведению мероприятия в Киеве, вынудили организаторов внести ряд изменений в регламент. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза. Цитирую. «Несомненно, конкурс песни Евровидения 2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны, Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов», говорится в сообщении организаторов. «В соответствии с новыми правилами национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну, хозяйку Евровидения. Самой неприятной проблемой Евровидения в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя», считают в Европейском вещательном союзе. Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки Юлии Самойловой, которую СБУ отказались пускать в страну. Сейчас с нами на связи музыкальный обозреватель газеты «Коммерсант» Борис Барабанов. Борис, здравствуйте. Борис? Надеюсь, что сейчас связь с Борисом Барабановым состоится. Главный вопрос, который остается после решения Европейского вещательного союза, можно ли инцидент, который случился на Евровидении 2017, считать исчерпанным, после чего Российская Федерация уже опять может вернуться в число полноправных участников Евровидения, или все еще это остается под вопросом, и российское участие в дальнейших конкурсах, ну, не гарантировано. Возможно, Россия это будет неинтересно. Так или иначе, сейчас предлагаю подключаться аудитории, и на таких условиях вы полагаете, теперь правила понятны, прозрачны, никаких вопросов нет, и инцидент исчерпан, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что все это бессмысленно, и поэтому России не нужно опять возвращаться в число полноправных участников Европейского вещательного союза, это 134-21-36. Инцидент исчерпан, 134-21-35, правила прозрачны. Нет, ничего похожего не произошло, это 134-21-36. Наше голосование началось, аргументы принимаются по телефону прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Вот, насколько интересно нам Евровидение на вот этих условиях, уже после внесения изменений в регламент конкурса, когда четко прописали новые правила, а вы полагаете, да, инцидент исчерпан, нужно возвращаться в европейскую семью музыкальную, это 134-21-35, нет, вы категорически против этого, это 134-21-36. Голосование продолжается, аргументы принимаются по телефону прямого эфира 7373-94,8. Ничто не мешает объявить выступающего персоной нон-грата в последний момент. Об этом пишет Виктор. Таким образом, инцидент исчерпанным считать нельзя, по той простой причине, что никто не гарантирует, что это не повторится в перспективе. Что еще сообщают наши слушатели? Что смысла возвращаться на этот конкурс вообще нет, какие бы правила там не вносились. Об этом пишут наши слушатели. Ну и голосование 134-21-35. Инцидент исчерпан, возвращаемся в европейскую музыкальную семью, и 134-21-36. Нет, это бессмысленно, нам это неинтересно, это 134-21-36. Голосование продолжается, ну и сейчас уже можно его, наверное, остановить, такое экспресс-голосование у нас было, и подвести итог. Результат получает следующий: 9% наших слушателей говорят о том, что да, инцидент исчерпан, можно возвращаться в европейскую музыкальную семью, и 91% наших слушателей смысла в этом особого не видит. Об этом же пишет и Кирилл. Нет смысла там выступать России, так как некому и нечего, и ничего доказывать. Об этом пишут наши слушатели. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Биткоин разделился на две криптовалюты. Об этом сообщает Reuters. И, как стало известно, причиной форка, то есть разделения биткоина на две криптовалюты, на биткоин кэш и обычный биткоин, стали действия китайских майнеров, добытчиков криптовалюты, которые были недовольны новым протоколом работы изначального биткоина. Эксперты ожидают, что в результате внесения нового протокола криптовалюты работоспособность ее сети и скорость операции будут увеличены. После разделения биткоина стоимость единицы биткоин кэш составила $146.37, а биткоин упал на 4,6% до $2729. Ранее сообщалось, что Банк России предложит ввести налог на биткоин. Сейчас с нами на связи специалист по криптовалютам Алексей Муратов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для нас, людей, которые наблюдают за биткоином исключительно со стороны, можете объяснить, что именно произошло?
Если говорить о форке биткоина, а форк – это разделение цепи в блокчейне. То есть основная часть людей пошла по пути обновления биткоин, а меньшинство осталось в старом биткоине, который сейчас называется биткоин кэш. Так. Получилось из одного биткоина два биткоина. Один с новой веткой и один со старой веткой.
Позвольте, я буду использовать те образы, которые мне понятны. То есть, например, мой телефон обновился, я отказался его обновлять и остался со старым программным обеспечением. Те, кто обновились, они ушли в новое программное обеспечение. И для того, чтобы каким-то образом остаться на плаву, я организую некое комьюнити любителей старого программного обеспечения, и мы в отдельном кружке все это дело продолжаем. Так получается?
Да, совершенно верно.
Так, хорошо. Но на чем зиждется сейчас стоимость биткоин кэш, который отделился от биткоина?
Биткоин кэш, вот дело в том, что сегодня перед вот этим форком многие инвесторы, многие пользователи криптовалют, опасаясь вот прохождения вот этого пути обновления, уходили в другие криптовалюты. Сейчас можно сказать, что форк произошел успешно, и многие инвесторы возвращаются, начинают покупать и биткоин, и у биткоин кэш также остается то же самое количество пользователей, которые тоже идут по пути развития. Ведь популярность криптовалюты, ее стоимость определяется двумя параметрами. Первый параметр – это технические особенности, техническое совершенство этой криптовалюты по отношению ко всем остальным криптовалютам. И команда, которая продвигает данный проект. У биткоина очень сильная команда. Она представлена крупными майнерами, она представлена биржами, которые заинтересованы в данном проекте. Команда разработчиков оборудования майнингового, которые также лоббируют продвижение биткоина. Но можно сказать, что сама технология биткоин, это криптовалюта первая, но уже появляются криптовалюты нового поколения, более совершенные, которые основаны не на Proof of Work, а на Proof of Stake.
Сейчас непонятно, на чем что основано, но я просто хочу уточнить еще важный для меня момент. Значит, смотрите, когда нам рассказывали про биткоин, говорили следующее. В любом случае эта валюта не будет дешеветь, потому что ее там ограниченное количество производства, возможно, биткоинов. Сейчас биткоинов уже два. Есть биткоин кэш. Означает ли это, что их теперь может быть в два раза больше?
Да, и втрое, и в четверо. Но в любом случае люди, которые купили биткоин, при каждом разделении получают и одну, и другую монету после форка. В том числе и здесь. У людей теперь и биткоин кэш на руках. Но при ограниченном количестве единиц, о котором вы сказали, да. Популярность биткоина растет. С каждым днем все больше и больше людей начинает пользоваться криптовалютами и биткоином. При этом ни один человек из моих знакомых, который начал пользоваться криптовалютами и биткоином, не перестал им пользоваться за все эти годы. То есть цена действительно только растет.
Но еще кризисов не было, поэтому никто и не перестал пользоваться биткоинами. А я вот предполагаю, что если обещали одно, то есть ограниченное количество единиц биткоинов, а сейчас, получается, их может быть в 2, и в 3, и в 4 раза больше, потому что разделение в перспективе никто не отменяет, получается, что девальвация неизбежна.
Вы знаете, сегодня по опросам в России более 70 человек, более 70% людей даже не слышали о криптовалютах. Поэтому этот рынок только приходит, и он недооценен. Я уверен в том, что цена биткоина будет расти. Будет расти за счет того, что огромное количество новых пользователей будут пользоваться криптовалютами. Этот процесс не остановить. Вот в мир пришла новая технология, блокчейн. Это вот как интернет. Вот ее можно запрещать, ее можно игнорировать, но остановить невозможно. И те страны сегодня, которые пытались вначале запрещать технологии блокчейн, пытались бороться с криптовалютами, они поняли, что они не смогут добиться полноценного запрета, они могут просто вернуть свою страну в отставание в IT-технологии.
Алексей, я понимаю, но я все равно буду на понятном языке для себя. Позвольте. Если бы, знаете, как, на мой взгляд, произошло? Центробанк Российской Федерации говорит, мы выпустим вот такое-то ограниченное количество рублей для того, чтобы рубль не терял своей значимости, для того, чтобы он стоил дороже. Все, выпустили. После этого Центробанк говорит, слушайте, вот те рубли, которые образца 2017 года, будем считать старыми рублями. К этим старым рублям мы еще выпустим рубли образца 2018 года в таком же объеме. Рубль неизбежно станет дешевле. За счет чего биткоины-то сохраняют свою стоимость?
Биткоин сохраняет свою стоимость за счет того, что неограниченная эмиссия в основной сети, она невозможна. Это открытые правила, которые доступны к анализу абсолютно всеми участниками. И никакое мошенничество, подделка и неограниченная эмиссия невозможно.
Ну так уже же правила свои нарушили, позвольте. Сначала говорили о том, что неограниченная эмиссия невозможна, а теперь, по сути, вот та самая неограниченная эмиссия возможна, потому что криптовалюты будут разделяться на ветви, тот же биткоин.
Вы знаете, вот сама цепочка основная, она же осталась, она уникальная, ее подделать, вот эти биткоины, невозможно. Вот биткоины, которые появились, это как появилась другая национальная валюта, вот в вашем примере.
Да.
На центральном банке. Но вот то, о чем вы говорите, что подделка у существующей финансовой системы невозможна, а у биткоина возможно. Я вам скажу контраргумент. Сегодня Центральный банк России из 189 стран, которые являются членами МВФ, фактически на своих территориях этих стран ходит не национальная валюта, а переведенный на национальный язык доллар США, евро,
да,
фунт, потому что по условиям вхождения в МВФ центральные банки должны обеспечить национальную валюту именно иностранной валютой. И она прописана, какая это валюта, в том числе и Центробанк Российской Федерации. Он сегодня более подчинен МВФ, нежели правительству Российской Федерации.
Никто не спорит.
Об этом говорится в статье Конституции номер 75 и в законе о федеральном Центральном банке, статья номер 1 и номер 2.
Никто не спорит, что мы привязаны к доллару, так же, как и биткоин, который также измеряется в долларах.
Сам доллар, он не является государственной валютой США, потому что Федеральная резервная система – это, по сути, частная лавочка. Об этом тоже вы можете много почитать. Фактов в интернете, все в публичных источниках.
Алексей, бессмысленно критиковать и доллар, и рубль, потому что мы все эти болячки знаем, и про пузырь долларовый мы тоже давно уже слышали. Мне просто непонятно, чем биткоин в данном контексте будет отличаться от рубля, потому что биткоин также привязан к доллару, простите.
Биткоин, по замыслу создателей, должен был быть полноценным платежным средством. Но дело в том, что люди, которые стоят за существующей мировой финансовой системой, развернули умы людей в противоположном направлении. Сегодня биткоин не платежное средство. Это спекулятивный инструмент в руках биржевых игроков и майнинговых пулов.
Так.
Которые, вот эта гонка майнинговых мощностей привела к тому, что биткоин нельзя использовать как полноценное платежное средство. Потому что стоимость маленьких транзакций, допустим, доллар, чтобы рассчитаться за чашку кофе, чтобы эта транзакция прошла быстро, вам нужно заплатить комиссию до $20.
Теряет смысл.
Провести эту транзакцию. То есть как полноценное платежное средство, оно очень дорогое. И этот минус абсолютно всех криптовалют, их сегодня, наверное, более 90%, они все копии биткоина, основаны на профуворке, на работе. То есть требуются огромные майнинговые мощности, расход электроэнергии, чтобы поддерживать работоспособные системы. Но в мир приходят новые криптовалюты, которые построены на совершенно другой концепции, на новой идее. POS, Proof of Stake. То есть здесь работоспособные системы поддерживают. Не нужно огромные майнинговые мощности и расход электроэнергии.
Понимаю,
там
понимаю.
Блоки создаются балансом. Другая совершенно идея, это совершенно другой язык программирования, но это технология блокчейн, это также децентрализация, открытость. И будучи, конечно, за такими криптовалютами, это представители NXT, BitShares, Prism, уже десяток, наверное, криптовалют, которые на этой технологии. Будущее, конечно, за ними.
Не знаю, то ли перспектива блестящая, то ли пугающая. Я для себя еще не понял, но спасибо, Алексей, большое, что попытались нам объяснить, что же именно произошло с биткоином. С нами был специалист по криптовалютам Алексей Муратов. Через мгновение говорим о движении в Москве.